Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже святый, святой, всемогущий, Творец неба и земли, мы приходим к престолу Твоей великой святости и благодати. И молим Тебя сегодня и прославляем святое имя Твое, небеса Твои, благословляем имя Твое, жизнь Твою, слово Твое, которое Ты изливаешь с небес. Баруха та Адонай, Элохейну мелех олам, амуцелехам мин харец. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес, и хлеб жизни, исходящий из земли. Спасибо Тебе за этот хлеб, и мы просим Тебя, Боже, накорми нас сегодня этим хлебом, чтобы мы были, чтобы жизнь текла внутри нас, чтобы мы могли жить, двигаться, чтобы энергия внутри была Божия. Освети нас, Боже, светом Своим, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. И дружно скажем амэн.
Амэн. Амэн.
Да, и мы с вами, значит, насколько мне помнится, находимся в моменте построения мешкана, построения передвижного храма. Передвижного храма. Или скиния. Мешкан, скиния. И так далее. Но вот для нас, видите, самое важное, что мы все-таки находимся в построении. И есть явная определенная смесь, связь с праздником Мацот, в котором мы сегодня находимся, и с этим самым храмом, который и всеми принадлежностями, которые описываются в мешкане. И поэтому мы отправляемся дальше в наше увлекательное путешествие в мир недельной главы. И мы с вами находимся в 37 главе. И там самое сердце. Сделал Бецалель ковчег из дерева шитим. Длина его 2.5 локтя, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. То есть вот такая вот коробка из дерево, которое называлось акация, которая росла где-то на Синае, но мы точно не знаем, что такое шитим. Но единственное, в разных источниках я читал, что все-таки шитим – это очень крепкое дерево, которое очень долго стоит. Что говорят, просто эти столбы забивали, и они стояли по 20, по 30 лет. Почему помню? Потому что я пробовал, когда жил еще в Киргизии, пробовал, ну, сделать такой палисадничек и такую решеточку сделал. Вбил туда железные такие трубы небольшие, а в эти трубы я делал деревянные как бы столбики, а к столбикам уже прибил все остальное. И минуточку, народ колотится. И прошло, может, 2-3 года, и это дерево сгнило, и забор начал качаться, болтаться. Потому что у нас такое там болотистое место было в Киргизии. Но так вот это вот дерево, оно стояло, вы представляете, там по 20, по 30 лет, и ничего ему не было. То есть дерево шитим очень крепкое. Но, собственно, все, о чем начинается разговор, перед этим мы говорили, как Бог указывал, говорил, что вот это сделайте, так поставьте, размеры давал. А здесь уже Бецалель начинает действовать, он работает, смотрите, и сделал Бецалель ковчег из дерева сетим. То есть раньше это была только инструкция, схемы, а теперь он уже и сделал ковчег из дерева сетим. Длина его такая, ширина такая, и высота его 1.5 локтя. И так далее. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи. И сделал вокруг него золотой венец. И вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних угла его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой его стороне. И сделал 6, на чем носить, и из дерева шитимы обложил их опять же золотом. И вложил 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить их. И сделал крышку из чистого золота. Вот, кстати, эти шесты вообще никогда не вытаскивались. И сделал крышку из чистого золота. Длина его 2 локтя с половиной, а ширина его 1,5 локтя. Итак, крышка из чистого золота. И сделал двух херувимов из золота, чеканной работы сделал на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, другого херувима с другого конца, выдавившимся из крышки, сделал херувима с обоих концов. То есть крышка из чистого золота, один литый кусок золота, из этого куска золота сделана и крышка, и из этого же куска сделаны и два херувима. То есть суть, как мы, по крайней мере, можем сообразить, что здесь делается ковчег, и он как бы делается из двух таких коробок. А вот крышка и сами херувимы, они литые. То есть они не из разного чего-то сделали, они не дополняют друг друга, а это единство. Показывается, смотрите, конкретное, то есть единство литости абсолютно любимой. Мы с вами говорили уже об этих херувимах, которые сделаны вместе с крышкой из чистого золота, из одного куска литого золота. Чеканные работы сделаны. То есть это очень искусно. И там есть определенная динамика. Они тянутся друг к другу. Но самое главное, что эти херувимы находятся и на завесе, о которой мы в прошлый раз с вами говорили, на завесе эти же херувимы, и верхний потолок из бараньих шкур, который сделан, на нем, на стене, не на стене, а на потолке, извините меня, на потолке, который сделан из бараньих шкур, тоже два огромных херувима. То есть, куда бы ты ни посмотрел, ты кругом видишь этих херувимов. Куда бы ты ни посмотрел, ты везде любишь эту совершенную любовь, в которой мужчина, женщина и Творец, в которой мы соединяемся вместе. Удивительно, красиво, но это и называется святая святых. Святая святых – это и есть любовь. То есть мы заходим в святая святых, и что мы с вами видим? Мы видим с вами любовь. Мы видим с вами выражение этой любви. Мы видим динамику в любви. И причем эта любовь повсюду. Она и на небе, она и на земле. Она и в домах, в которые люди живут. То есть кругом. А мы с вами говорили, что сама скиния, сам храм, который был, будет построен, и который вот сейчас, но это только переносной еще, потом будет такой, стационарный, в котором уже все будет стоять. Смысл всего этого, смысл восьмого дня, совершенного времени, когда Творец все сделает до конца. И вот в этом времени будет совершенная любовь, поэтому мы и говорим, что... Собственно, человек не всегда может простить, потому что это огромная боль, которая внутри его, и она мешает, может быть, это больше. Да. Но когда мы попадаем в такое мощное присутствие Божье, всякая боль, всякая обида становится ничем не значимой. Почему? Потому что в его присутствии она тает. Она не то, что испаряется из памяти, она в памяти есть, но боли никакой не причиняет. То есть основной смысл – любовь исцеляет, любовь освежает, любовь омолаживает, любовь дает возможность человеку жить. Но любовь настоящая. Не в монастырской избе, а вот именно в настоящей любви, где мы связаны пониманием Торы, где мы связаны пониманием Слова Божьего, потому что, собственно, Тора нам дана для чего? Для того, чтобы нам понять и увидеть, что такое любовь. Для того, чтобы нам понять и увидеть, что такое грех, и как он нам мешает, и как он нас разрушает. И без Торы мы это, ну, никак не поймем. Это просто невозможно. Итак, самый центр – ковчег, внутри которого будет лежать сама Тора. И из этой Торы, которая Тора, которая лежит и внутри золотом покрытая, и снаружи золотом покрытая. Почему покрытая золотом? Потому что она представляет Царство Небес. Самое сердце Творца. И из этой Торы как раз и вырастает эта любовь, которая уже в святая святых, Кадош Кадышим, находится. И идем дальше. И сделал двух херувимов из золота, чеканной работы сделал их на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавившимися из крышки сделал херувимов с обоих концов его. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. Крышки были лица херувимов, то есть друг к другу. Как бы они смотрят и на крышку, и на друг друга. А крышка под крышкой-то как раз Тора. И сделал стол из дерева сетим, длиной в 2 локтя. Вот мы переходим в другую комнату. Это уже комната, которая называется «Святое место». То есть это Кадош Кадошим, святая святых была, там, где находится вся любовь. А теперь дальше мы входим в другую комнату, которая называется «Святое место». Оно тоже святое, это место. Но это уже немножечко мы удаляемся от той самой любви, которая находится в центре. И были херувимы с распростертыми... И сделал стол из дерева шитим, длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. То есть, в общем-то, такого же размера примерно, как и ящик. И стол он обкладывает золотом чистым. И сделал вокруг него еще золотой венец, точно так же, как и там. И сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шесты, ну, для того, чтобы носить этот стол. И сделали шесты из дерева шитим, и обложили их золотом для ношения стола. То есть кольца, в которые вставлялись эти... шесты, и ставили на плечи и носили. Потом сделали сосуды, принадлежавшиеся к столу, блюда, кадильницы, кружки, чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. Все сделано. И дальше появляется еще один предмет, который уже намекает на самого человека. Вот он приближается к святому святых, но не святое святых. И сделал светильник из золота чистого. Чеканный сделал светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его, цветы его выходили из него. И у меня естественный вопрос. Что из себя представляет этот светильник? На что он похож? На что он намекает? И что он нам дает? Ну, Лена, ты там у нас с краю, с правого угла, тем более мы тебя еще ни разу не слышали.
Светильники, вы имеете в виду, они как бы как в виде миноры были, или это был другой тип?
Это как раз минора и описывается. Смотрите, просто какова она, смотрите. Потом сделал 17 стих, это 37 глава. Желательно все-таки, чтобы вы следили за мной. Тогда, чтобы не было странных вопросов. И сделал светильник из золота чистого. Светильник, понятно, что такое? Он светить должен. А дальше он описывает, какой он из себя, это светильник. Чеканный сделал светильник. То есть, смотрите, кусок чистого золота и чеканной работы, то есть, начинает выбивать. Это не просто там вылили как-то там или еще что-то сделали, но... Его делают из чистого золота, из литого куска. Дальше, смотрите. Стебель его, ветви его.
Значит, на дерево похож. Может, как бы как на дерево жизни. Молодец. Про стебель и ветви.
Да, вот этого я от вас и ждал. Вы обратили внимание, что он похож на дерево? Еще раз. Стебель его, ветви его, то есть сам ствол, ветви его, чашечки его. Яблоки его, видите, здесь уже получается и плоды, и цветы его выходили из него. Обратили внимание, здесь определенная динамика есть. То есть здесь есть и почечки, которые только-только начались. Обычно как дерево, если нарисовали, то уже оно либо с плодами, либо только почечки набухли, то либо это только ну, какие-то элементы. А здесь все три элемента, смотрите. Вот сам ствол стоит, вот ветви его стоят, и вот тебе почки, а вот тут рядом уже эти почки расцвели, раскрылись, вот тебе уже цветы. Правильно? Сначала же почечки, потом цветы, а потом уже яблочки появляются, то есть плоды. И вот здесь показывается вот эта явная динамика. То есть не статика, а именно динамика. И для нас это очень важно. Дальше пошли. И шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветке. И три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви. Так как на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Так, теперь у меня вопрос. А какое это дерево? Так, Дениса у нас нету. А вот, Светочка, мы давно не слышали ваш добрый и бодрый голос. Товарищ Гнездилова.
Наподобие миндального цветка.
Ну что за дерево-то?
Честно говоря, не знаю. Даже в голову ничего не приходит.
Ну, ты только сейчас сказала, что это за дерево.
Миндальное, да? Все-таки?
Конечно. Ну тут же написано, смотрите. То есть это миндальное дерево. И естественно, для того, чтобы понять, как была сделана менора, нам нужно представить себе миндальное дерево. Причем с определенной динамикой. Это мы уже заметили, да? Почки, цветок, яблоки. Почки, цветок, яблоки. От этого ствола отходят по три ветви. Вы поняли, да? Что есть центральная часть, от которой как бы ствол, понимаете? И от этого ствола отходят по три веточки. С одной стороны слева три веточки и справа три веточки. То есть получается у нас минора... Самая главная ее часть – это центральный ствол, на котором тоже находится светильник, но из него вырастают еще по две чашечки, слева и справа. Теперь смотрите, сколько всего чашечек получается? Ну, светильничков. Люда.
Семь.
Правильно.
Получается шесть по три с каждой стороны, одна центральная.
Да, ну вы, я думаю, видели когда-нибудь минору. Но вот мы сегодня с вами ее разбираем для того, чтобы понять. Теперь смотрите, что означает цифра 7?
Полнота.
Полнота, хорошо. Зоя, что еще означает цифра 7? На что намек? Добрым молодцам урок. Тишина среди бегущих. Ну, Лена.
Совершенство, что-то такое.
Не, совершенство-то да, это, конечно, хорошо. Но на что намек? Цифра 7, на что намекает?
Полнота.
Ну, смотрите, Бог сотворил землю за сколько дней?
Семь.
Божий покой.
Вы поняли, да? Семь дней творения. Теперь смотрите. Мы с вами как считаем? Как бы есть начало и есть конец, да? Есть начало недели и есть конец недели, правильно, да? Ну, кто как считает. Для кого-то это воскресенье, для кого-то суббота и так далее. Мы не будем спорить на эту тему. Не наша тема сегодняшняя, да? Но смысл заключается, смотрите, в чем. Есть центральная часть, от которой как бы все начинается, и она как бы и заключающая. И из нее их исходит по три ветви. То есть получается, шаббат – это не последний день недели, а где-то у нас получается, что типа как среда, что ли. Да, где-то среда у нас получается, она центральная, она как бы шаббатом является. Вы понимаете смысл, да? Потому что из нее все исходит. Допустим, мы провели шаббат, И у нас воспоминания об этом шаббате, эмоции, которые остались от этого шаббата, они продолжают жить где-то на протяжении первого дня, второго дня и третьего дня. А потом четвертый день, как бы четверг, пятница, мы уже готовимся к следующему шаббату. Так что получается, вот эти первые три дня, они как раз центральными являются. Вот этот переход от переживания шаббата к подготовке к шаббату. Рабочая неделя. Вот вы понимаете, что здесь намек еще на один день. А вот теперь у меня к вам вопрос. Где есть в Новом Завете намек на еще один день? О, Гала, мы сегодня не слышали твой бодрый голос.
Я так не могу, ну, как бы, а для там народа Божьего еще остается субботство.
Правильно, как бы. Да. Отлично. Вот оно как раз, это место. Евреям, как бы мне не изменяет память, 4 глава, по-моему. Сейчас быстренько полистаем. Да, 4 глава, 9 стих. «Посему для народа Божьего остается еще субботство». А в 8 стихе, смотрите, конфликтное место вообще среди теологов христианства, иудаизма и так далее. Ибо если бы Иешуа Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что мы с вами коснулись миноры. А если мы коснулись миноры, мы не можем коснуться вот этого вопроса. Так вот смотрите, о каком дне здесь идет разговор. Многие считают, что это как раз тот самый день, который является воскресеньем. То есть субботство. Субботство – это покой, это шалом и так далее и тому подобное. А здесь показывается о том, что шаббат на самом деле – это не просто выходной день, это не просто уикенд какой-то. Шаббат – это гораздо больше. Смотрите, шаббат, на котором сконцентрировано буквально все, но есть еще какой-то день, который является центральным в миноре, от которого исходят все ветки, и туда, и сюда. И это середина недели, в которой есть день, который переходный от переживаний шаббата к подготовке к шаббату. Есть вопросы?
Вообще ничего не поняла.
Вообще не. Вот как мне нравятся честные люди. Вот так и надо, спрашивайте, потому что это не так просто. Еще раз, смотрите, мы смотрим с вами на минору, а она показывает нам, как мы уже сказали, о семи днях творения, правильно? Ну, не слышу бодрый голос. Согласны со мной или нет?
Да,
так. Согласна.
Очень много мест, которые говорят, и мы в Откровениях это читаем и так далее. Иешуа ходит по этим светильникам, там в Откровении показываются дела наши и так далее. Вот смотрите, это семь дней творения. Но у кого минора есть, возьмите, поставьте перед собой. Вы сейчас увидите. Но, собственно, мы уже с вами говорили, что есть центральный ствол, на котором сверху тоже стоит светильник, лампада эта. И от этого ствола исходят по три ветки. Три ветки слева, три ветки справа. Вместе семь получается. Эта ветка центральная, которая показывает нам на то, что центральная часть шаббата, центральная часть творения, она сконцентрирована на том, на трех днях переживаний после шаббата и на трех днях подготовки к шаббату. То есть практически получается, что центральная часть шаббата – это середина недели. Как бы переломная часть. Смотрите, мы живем какими-то воспоминаниями. Вчера был шаббат, вчера было хорошее служение, было много красивой музыки, было много танцев, было много радости, любви, было много чего-то вкусного на столе покушать и так далее. И вот мы идем домой, и начинается новая рабочая неделя, но у нас она как бы не начинается, потому что наступает воскресенье, и в воскресенье мы еще отдыхаем, переживаем, как правило, там куда-то выезжаем на какие-то пикники или еще что-то там. Я не знаю, как у вас это делается. Но наступает рабочая неделя, и ты выходишь на эту рабочую неделю с мыслями о том, что тебе нужно сделать на работе. У тебя какие-то планы, у тебя какие-то обязательства с работодателем и так далее и тому подобное. Ты входишь в рабочую неделю, но у тебя остались воспоминания от радости, от Слова Божьего, которое заставило тебя обдумать, пережить какие-то моменты в своем характере, обдумать, пережить какие-то вещи в твоих отношениях с братьями и сестрами, обдумать, пережить какие-то моменты, которые тебя сильно затронули, потому что шаббат – это место, когда открытое небо. И человеку гораздо легче понять и принять себя, и пережить какие-то вещи. Но вот проходят вот эти первые 3 дня, а теперь тебе нужно готовиться к шаббату. Центральная часть, смотрите, твои переживания с прошлого шаббата, и теперь ты начинаешь готовиться, то есть теперь ты начинаешь исправлять вот эти 3 дня переживаний, а тут уже вот следующий шаббат. И тебе уже, если ты должен, нужно вернуть долги, если у тебя с кем-то конфликт, как-то примириться и так далее и тому подобное. Вот эти вот 3 дня, они основные. Но вот эта часть центральная, середина недели, она центральная, переломная. Там ты переживал, а здесь ты уже начинаешь действовать, работать. И потом ты снова входишь в шаббат. Потому что, смотрите, мы, допустим, если бы построили минору, да, и сделали бы ее так, ну, как бы снизу вверх, да, вот так, а одна чашечка пониже, другая повыше, другая повыше, и мы как бы снизу вверх смотрим туда, на 7-ю свечу. Так нет, они сделаны равномерно все, и причем они держатся на центральной свече. Именно они об этом дне как раз и говорится, смотрите. Итак, как некоторым остается войти в него, в кого? Ну, в покой, помните, не вошли они ему. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Смысл? Сердце ожесточенное. Во. И вот он наступает вот этот самый день. Ибо если бы Иешуа Навин доставил покой, то не было бы сказано после того о другом дне. То есть есть еще другой день. Потому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Удобоваримое вамавае. Только че? Мо. Бо.
А я, можно я скажу? Ну, я приблизительно поняла так, что вот я смотрю на минору, да? Угу. Справа налево считать или слева направо, как бы крайняя свеча и последняя символизируют, значит, шаббат. То есть, как бы, одна – это шаббат, который на земле. То есть мы живем от одного шаббата, и середина – это промежуточный этап, вечный шаббат, а другая, ну, – тот шаббат, который ждет нас в небесах. Нет? Ну, у меня такое какое-то представление.
Почему а? Нет? Я как раз это и говорю, смотрите. Просто я говорю про рабочую неделю нашу, а ты как бы взяла глобально уже, понимаешь? Но суть, вот именно мысль вот такая, да. Я вот это и хотел передать. Может быть, кто-то не согласен, пожалуйста. Это очень важно. Выразить свое мнение. Мы для того и собираемся. Тишина среди бегущих. Ну, слава Богу, что мы бежим куда-то. Итак, смотрите, мы с вами говорили, да? Здесь показывается явная динамика. Вот во всем этом светильнике, во всех этих шести ветвях и в одном стебле, или как сказать это правильно, не стебель, да, а ствол, наверное, да, ствол дерева, и от которого отходит по три ветви по краям. Тут показывается определенная динамика. Если бы это была статика, да, то тогда, наверное, бы нам показали немножечко по-другому бы. То есть нам показали бы, что мы с вами находимся, например, яблоки только показали бы, или только почки бы, или только цветки. Но здесь явно показывается, как движется, как динамично развивается жизнь вот на этих ветвях, из которых исходит само дерево. Если вы посмотрите, в Захарии описывается пророк, говорит, я вижу светильник весь из золота, а по краям стоят два дерева, с которых по трубочкам стекает оливковое масло, и светильник весь горит. И тогда он спрашивает, ты понимаешь, что это такое? Он говорит, не понимаю, Боже. И тогда Господь ему объясняет. Он говорит, смотри, светильник, который там стоит, светильник, я понимаю, весь из золота, это 7 дней творения, это динамика, это вся жизнь человечества здесь на земле. А два дерева, то есть два масляничных дерева, которые стоят, это два предстоящих Господу на всей земле. А кто же это такие? Два предстоящих Господу на всей земле, с которых стекает этот елей для того, чтобы этот светильник горел. То есть, как я, по крайней мере, понимаю, это еврейская часть и нееврейская часть, то есть церковь и мессианские общины, из которых истекает этот самый елей с одной стороны и с другой стороны на эти чашечки. И тогда свет горит. И стоит только одному из этих помазанников отодвинуться в сторону и прекратить лить на него елей, то свет будет гореть только с одной стороны. Что, собственно, и происходило все эти 2000 лет. Сначала свет горел на этой миноре так более-менее. Были чудеса, были знамения, потом это стало утихать. Потом, во времена, после Шавуота, когда было излияние Духа Святого, ученики встали, появились новые общины в Коринфе, в Фессалониках, в Ефесах, в Греции, в Турции и так далее и тому подобное, в Коринфанах, то этот светильник стал гореть мощно. Вы помните, Петр шел там, от одной его тени люди исцелялись. То есть великие чудеса и знамения происходили. Светильник горел ярко. Общины росли с такой скоростью, что если вы посмотрите, да, от начала, когда Шауль начинает идти проповедовать, да, и буквально можно просто посчитать, по-моему, там получается, это всего лет 12, наверное, да, до того момента, когда Стефана побивают камнями. А к тому времени их уже миллионы. Вы представляете, как росли общины? Потому что света было много. А потом, когда император Константин и прочее, в общем, убрали еврейскую составляющую часть из мессианского движения, светильник стал гореть все тише, все медленнее, медленнее, медленнее и медленнее, и в конце концов дары Духа Святого вообще вышли из церкви. И только при восстановлении мессианских общин в Кишиневе и так далее, а это началось где-то в 30-х годах, в 1920 году, 1930 году, началось пробуждение, вот это пятидесятническое движение, которое начало восстанавливаться. В церковь начали возвращаться дары Духа Святого. Люди начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Потом 40-е годы, гитлеровская, Холокост и все остальное, мессианские общины прекратили свое существование в Европе, потому что это было вообще-то невозможно. Практически все были уничтожены, разбиты по концлагерям и так далее. И движение Духа Святого снова остановилось. И сегодня это снова возобновляется. потому что остановить движение Духа Святого невозможно. И еврейская составляющая поднимается сегодня, и поэтому светильник сегодня будет гореть ярче. Вопрос другой, что теперь еврейская составляющая-то поднялась, а другая составная часть из неевреев отошла от светильника. И вот сегодня как раз такое время, самое центральное, как ты, Гала, сказала, это переходный момент вот этот, в котором мы как раз вот в этом дне сейчас и находимся, в этом переходном дне, когда многие уже и поняли, а многие как-то ну, не могут оторваться от того, на чем он держал, на чем он стоял. Это фундаментальные знания, человеческие доктрины, которые были вложены с молоком матери, которые были вложены с началом веры человека. То есть многие доктрины просто напрямую связались с Иешуа, хотя на самом деле там нет никакой связи. Это просто доктрины человеческие. Но для человека это так. То есть он видит, если это убрать, значит убрать Иешуа. А как же мы без Машеха? А как же мы без его благодати и так далее? Вот смотрите, это как раз и является вот этот самый третий день, в котором мы и находимся сейчас, в переходном дне, когда светильник будет гореть все ярче, ярче и ярче. Я вас уверяю, дорогие, особенно молодежь, вы еще увидите великие чудеса и знамения, которые будут твориться повсеместно. И этот свет будет настолько мощным, что его не видеть будет невозможно. И самое главное, что вы увидите приход Машеха, потому что это уже совсем скоро. Это вот оно остается. То есть, ну буквально может быть там, я не знаю сколько, 100 лет или 50 лет, может быть 30 даже лет. Окей, но вот это минора. Яблоки и ветви их выходили из него, весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. То есть, вы видите, здесь вот такая вот, это организм. Организм, который дышит, который живет, который цветет, то есть сплошная органика. И сделал к нему 7 лампад, теперь смотрите, лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему, и все это из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его локоть и ширина его локоть. Четырехугольник, вышина его, 2 локтя из него выходили роги его. Дальше появляется жертвенник. То есть, смотрите, мы выходим из святая святых, и то есть на юг у нас получается стоит жертвенник для воскурения, а налево стол для приношения, как мы выходим из святая святых. И вот теперь, значит, насчет стола мы уже говорили. А теперь, значит, вот этот самый жертвенник. И тоже из чистого серебра золота сделан. И все принадлежности его. Сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его локоть и ширина его локоть четырехугольный. Вышина его 2 локтя, из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его. И сделал к нему золотой венец вокруг. И под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых. С 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения. То есть это все переносное было. Шесты сделал из дерева шитим и обложил их золотом. И сделал миро для священного помазания и курения благовонное, чистое, искусством составляющее масти. А теперь начинается, смотрите, а теперь мы выходим из святого и попадаем в общий двор. И смотрите, картина вся меняется. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиной 5 локтей, шириной 5 локтей, четырехугольник 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью теперь. Вы следите за мной. Это 38 глава, мы дальше уже с вами пошли. И сделал роги на 4 углах его. И смотрите, во дворе все уже сделано из меди. Есть творческая мысль, а в чем дело? О, Вероника, давно не слышали.
Добрый вечер. До меди я еще не добралась.
Но мы добрались уже. Он делает уже, видите? То там было все из золота. Святая святых из золота. Святое место. Стол, на котором были хлебоприношения. Рядом стоял жертвенник для воскурения с левой стороны. Тоже был из дерева шитим, но покрытый золотом. И как только мы выходим в общий двор, смотрите, стоит жертвенник, который уже сделан из меди. На что намек? И добрым молодцам урок.
Может, на этом жертвеннике будут как бы грешные уже животные приноситься в всесожжение, соприкосновение уже нечистого, да?
Не, ну это да. Там уже будут жертвоприношения приноситься. Это понятно. Хорошая мысль. Лена, как ты думаешь, скажи, дорогая, что там, почему золото прекратило свое существование, как только мы выходим в общий двор? Золота больше не будет. Картина меняется. Ага. Света, ты как думаешь, почему вот такая вот картина, как бы более мрачно все становится?
Ну, потому что, в принципе, это уже, выйдя из святого святых, это уже другое место.
То есть нам показывается на другой мир, да, или?
Конечно, конечно, это же уже выход, мы вышли из святого святых, а это понятно, что это уже другое место.
Угу. Ну, на что это место намекает? Как, ну, просто по простоте души, как вы думаете?
Думаю, место, где...
Там человек святость, может быть, нет, то есть нет этой святости, и, ну, как-то вот... Ну...
Святость – все святость. Все, что Бог нам говорит, это все святость. И жертвенник медный, и этот умывальник, которого мы с вами коснемся, это все свято. Просто смотрите, мы выходим из совершенной любви. Почему я вас спросил этот момент, да? Чтобы мы понимали, что мы, собственно, с вами, да, двигаемся в определенной динамике, в которой существуют этапы. Этапы нашего приближения к любви. Мы не можем сразу с вами вот стать такими совершенными, научиться любить врага и так далее. Это этапы. Но в этом этапе должна быть определенная динамика. Если этой динамики нет, тогда проблема. Вот смотрите, мы говорили, что святая святых – это совершенная любовь. Там кругом любовь. Выходим дальше, там уже появляется дерево, которое покрыто золотом. Там уже стоит светильник, который намекает на 7 дней творения. Тут же стоит жертвенник, который приносит благоухание Творцу. То есть это совсем другой уровень. Там уже совершенная любовь, там все уже. Там уже ничего не нужно сделать. Здесь мы еще добрые дела какие-то делаем, мы еще что-то делаем, и благодать, и благоухание исходят от нас, которые. И тут все из золота. Ты уже чистый. Тебя можно плавить, тебя можно переделывать. Но вот ты выходишь в общий двор, это как бы начало твоего пути. Начало пути в совершенную любовь, начало пути в настоящую жизнь, начало пути в реальность. Реальность, которая называется любовь. Потому что без любви, ну, мы с вами абсолютно ничего сделать не можем. Мы с вами в прошлый раз вот говорили о Египте, мы с вами говорили об этих пирамидах, о культуре этого замкнутого, о культуре замкнутой религии, которая находилась в Египте. Она была мощная, сильная, но она как бы все время, помните, мы с вами говорили, что она все время намекает на то, что человек просто самое умное животное среди всех животных на Земле. Почему, допустим, там у них змей вот этот стоял? Помните, змей, самое умное животное. И вот он, змей, обольстил Еву и так далее в самом начале. Вот он у них вот тут вот на лбу и стоял. То есть, а нам, почему Пейсах и так далее, почему выходим из этого Пейсаха? Потому что нам нужно выйти из этой закрытой цивилизации, потому что человек, это партнер Творцу. И человек, который делает шву, то есть кается, да, он понимает, что он что-то не так делает, он этим приближается к Творцу. А если человек живет в замкнутости своих, как сказать, ну, как бы раб своих инстинктов и желаний, допустим, если нельзя, но очень хочется, то можно, правильно, да? А если можно, но не хочется, то нельзя. То есть получается, если нельзя, но очень хочется, то ты получаешься в рабстве своих собственных желаний, в рабстве своих собственных инстинктов. И поэтому то, что от тебя требует Творец, тебе поэтому оно не совпадает с твоими желаниями, и ты не можешь выйти из этого рабства своих желаний. Ты закрытый внутри себя. Ты закрылся, ты не согласен. Вот вы обратите внимание, когда вы с кем-то не согласны, вы сразу закрываетесь. Мы все такие. Мы закрылись, и дело с концом. Все. И мы сразу начинаем альтернативные какие-то мысли и прочее. То есть нам необходимо вернуться к реальности, и нам необходимо приближаться все время к Творцу. И вот мы с вами находимся в месте, которое называется Общий двор, который сделан из меди. Все принадлежности жертвенника, смотрите, горшки, лопатки, чашки, вилки, угольницы, все принадлежности, все из меди. Сделать для жертвенника решетку под сетки из меди, по окраине его внизу до половины, сделай 4 кольца, ну, чтобы носить, шесты поставь, и вложи шесты в кольца и так далее и тому подобное. И вложи шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их, пустой внутри, из досок сделай его. То есть он внутри был пустой, этот жертвенник, а туда, видимо, по мере того, как, когда останавливались, видимо, туда насыпалась земля или еще что-то, ну, чтобы, потому что медь, она очень легкая, в общем-то. И для того, чтобы ее не сдувало, он не падал, там насыпался специально, ну, немного земли насыпалось, чтобы он был более устойчивый. 8 стих. «Сделай умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии». У нас время, оказывается, кончилось, 21.02. «И сделай умывальник из меди и подножия его, из меди с изящным изображением, украшающим вход в скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу, и завесы из крученного весона, длиной во 100 локтей, столбов и так далее». В общем, дальше мы с вами видим умывальник всех начальников, начальник майдадыров, командир, который сделан весь из меди, который сделан из зеркал женщин. Женские зеркала – это очень важная часть в обиходе женщины. И они пожертвовали своими зеркалами для того, чтобы сделать этот жертвенник. Смотрите, мы подходим к умывальнику для того, чтобы омыть ноги и руки. И мы видим себя, как в зеркале. Потому что, я не знаю, вы когда-нибудь видели вот эти самовары там медные? Когда начистишь, они, если их хорошо начистить, в принципе, идеально видно все отражение. Никаких проблем с этим нет. То есть, ты смотришь на этот умывальник, и ты видишь свое отражение. И ты понимаешь, что тебе надо омыться. Тебе надо очиститься к тому моменту, когда ты приближишься к святому. К тому моменту, когда ты приближишься к жертвеннику курения. К тому моменту, когда ты приближишься к месту, где будет стоять сама минора, где есть динамика жизни, где есть жизнь, в которой проявляются плоды и все остальное. И если ты пойдешь дальше, то ты войдешь в совершенную любовь. Но для того, чтобы приблизиться, ты должен увидеть себя, и так ты видишь себя. А мы сейчас с вами находимся в празднике Мацот, и, конечно, необходимо немножечко, хотя бы пару слов об этом сказать. То есть сегодня третий день праздника Мацот и третий день снопов. То есть приносились снопы каждый день по снопу, в котором приносился хлеб, и на седьмой день, и именно вот этими снопами отсчитывали дни до дня Пятидесятницы, до дня того, когда подойдут к горе Синай и будут получать там 10 заповедей, когда Господь будет говорить, то есть праздник Шавуот. И сам праздник пасхальный седер, ну, кто, по крайней мере, был в этом году, вы, может быть, помните, там есть, там была интересная традиция. Когда Иешуа, когда открывается дверь, это, кстати, во всех ортодоксальных синагогах, буквально везде традиция одна и та же, когда открывается дверь, и все ждут Машеха. И тогда, именно тогда, после того, как открыли дверь, только тогда надламливается афикаман, то есть тело Иешуа. И только после этого поднимается третий бокал седера, то есть вечеря Господня, которая, как мы называем ее в церквях, то есть доколе он придет, смерть Господню, то есть когда вы поднимаете третий бокал седера, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Помните этот момент, да? Так вот, смотрите, с открытием дверей, какая интересная штука есть. Иоанна 10 глава, 9 стих. Смотрите, Иешуа говорит: «Вау, вы сидите на пасхальном седере? Класс! Я есть дверь, которую вы открываете». Смотрите еще раз. «Я есть дверь. Кто войдет мною, то спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Как вы думаете, о чем здесь идет разговор? Смотрите, «Я есть дверь». Мы дверь открыли. «Кто войдет, ну и хорошо, вошли, то спасется». Хорошо, вошли и спаслись. А теперь, оказывается, выйти надо. И выйдет, и пажить найдет. То есть он есть дверь, в которую мы входим. Мы открываем ее на пасхальном седере. Он входит туда, входит и выходит. А когда мы входим его, через него, в эту дверь, то мы сначала входим, потом выходим, и только потом находим пажить. Что такое пажить? Ну, Вероника, я знаю, что ты знаешь.
То, что нажили, накопили.
Да. Пажить найдет.
Пажить – это луг, там, где животное, пастбище.
То есть это хороший луг, правильно? С сочной травой. Указывается человеку, который пастух, который пасет овец своих. Он ведет их, помните, на добрые пастбища, на хорошие луга ведет. Царь Давид об этом говорил. То есть, на самом деле, мы входим в то место, ну, где все хорошо, где все идеально. Но мы сначала должны войти, потом выйти, и потом только по... А куда выйти? Войти понятно. Мы принимаем его как своего Спасителя, как Сына Божьего. Мы принимаем Его святую кровь. Мы принимаем тело, которое ломимо за нас. И для нас это трепетно, для нас это очень важно. Мы переживаем это выражение Божьей любви к нам. И это выражение нашей любви, когда мы любим Его Сына. Мы выражаем свою любовь к Творцу. Но куда мы должны выйти, чтобы пажить найти? Есть мысли?
Ну, навстречу Господу.
Навстречу Господу. Ну, Иешуа и есть Господь. Мы входим через Него, Он является дверь. Смотрите, мы Его приняли, вошли. Теперь выйти куда-то надо. Куда?
Царствие Небесное.
Смотрите, мы с вами были на пасхальном седере. мы открываем дверь. После этого находим Ахикамана, то есть вот эту третью, вот эту среднюю мацу. Соединяем ее, нашли ее, все, слава Богу, совместили, проверили, отлично, все подходит. После этого надламливаем и раздаем всем. И все едят. Иешуа говорит, это тело мое, ломимое за вас. То есть это мое тело, в котором вы вместе все соединяетесь и становитесь одним целым. То есть когда мы принимаем вот эту среднюю мацу, или как христианцы принято называть ее, вечеря Господня, хлеб Господень, как угодно называть можно, мы становимся с ним одним телом, все вместе. Независимо от того, допустим, мы это сделали здесь, в Констанции, вы это сделали в Гродно, кто-то сделал это в Гаровере, кто-то в Нью-Йорке, еще и так далее. Но всякий раз, когда мы едим это тело, его тело, мы становимся его телом. То есть я становлюсь его ребром, может быть, да? Гала становится, может быть, его сердцем. Кто-то становится его почкой и так далее. И в этот момент, когда мы не понимаем друг друга, потому что это тело должно работать в единстве цели. Мы все, у нас всех одна цель. Вот ловите мысль теперь, смотрите. Мы все одно тело, мы приняли его, то есть мы, он есть дверь, и мы через него входим. Дальше написано, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это как раз намек на самую эту пажень. И дальше он говорит, смотрите, а я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. А наемник, который не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит обовцев. А я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Что он, в принципе, с нас сделал. Теперь смотрите, мы становимся одним телом. Мы являемся его телом теперь. Мы тело Машеха здесь на земле. И все наши дела здесь на земле. И есть выход для того, чтобы найти пажить. То есть, если мы не становимся одним телом, мы это тело разрываем на разные части, на пятидесятников, на баптистов, на мессианских, на таких, на сяких, на двадцатых. Я знаю, что только в протестантизме, по-моему, около 16 тысяч деноминаций различных. И все говорят, мы правильные, давайте туда, давайте сюда. Мы разрываем это тело. Так вот, смотрите, о чем здесь говорится. Здесь говорится о том, что мы должны найти способ соединиться, все вместе стать одним телом. Но как же мы сможем соединиться и стать одним телом? Только посредством того, что мы начинаем принимать все то, как здесь написано. Без всяких человеческих доктрин. Мы становимся одним телом. Без разницы о национальности, без разницы того, когда человек уверовал, что он там сделал, какая деноминация, какая церковь. У нас у всех есть свои пути. Мы говорили, мы с вами стоим вот в этом третьем дне. И этот третий день переломный, когда мы действительно будем становиться одним телом. Вчера, по-моему, мне кто-то прислал, что Джойс Майер попросила молиться за Индию, за Иран, за Ирак, и там конкретные цифры и числа, сколько-то, по-моему, 200 церквей, людям головы отрывают и так далее. И мы так активно молились вчера за все это. Сердце как-то заболело, знаете, потому что свое. Мы одно тело, как будто если мизинец уколешь, и кому-то больно становится. И мы так молились, как будто нас там травят и убивают. Выясняется, я не знаю почему, кто-то просто посылает один и тот же, одно и то же послание подписанная Джойс Майер. Хотя Джойс Майер официально написала, что она этого письмо никому никогда не отправляла, ничего подобного не писала. И как-то стало немножечко неудобно. То есть мы верим всему, получаем какие-то письма для того, чтобы... То есть все нужно проверять. Мы читаем с вами Писание, все нужно проверять. Мы читаем с вами Слово Божье, должно, пазль должен соединиться. То есть Новый Завет не должен противоречить Торе. Тора не должна противоречить Новому Завету. Это цельная, единая книга. Это его тело. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли. Мы благодарны Тебе, что мы стали частью Твоего тела. Мы благодарны Тебе за эти дни Мацот, когда мы едим Мацу Божий, когда мы каждый раз прикасаемся к Твоему телу. Спасибо Тебе за это оздоровление. Спасибо Тебе за это освящение. Спасибо Тебе за эти 7 дней творения, за эти 7 дней Мацот, в котором мы находимся. Честь Тебе и слава, Великий Святой. Я прошу Твоего особого благословения буквально для всех, кто сегодня здесь был и кого сегодня не было. За все Тебе честь и слава Божия. И все те, кто будут слушать в онлайне, там у нас на сайте, я прошу Тебя особенно благослови, Боже. Дай понять нам и рассуждать, и размышлять, и понимать Твое сердце и Твой дух. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен. Хаг самех, хаг самех мацот.